Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 8 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва, у микрофона Александр Асафов. Вот всю неделю, начиная со среды, казалось, что уже пятница, и вот она, наконец, пятница. И мы с вами снова встречаемся. Повестка наших встреч не меняется. Единственное, сегодня, как и на прошлой неделе, да, этот эксперимент, мне кажется, был вполне удачным. У нас сегодня гость, точнее, гостья. И во второй части программы мы обсудим какие-то итоговые недельные события с политологом Натальей Елисеевой. Поговорим о разном, что за неделю накопилось, что, может быть, сегодня произошло. Ну, в общем, пообщаемся. Значит, как обычно, да, у нас есть трансляция в Ютубе, вы наверняка об этом слышали, или знаете, или смотрите. Ну, если вдруг не слышали, на Ютуб заходите, пишите там «Говорит Москва», и, собственно, можете смотреть, что у нас происходит. Эдман спрашивает, не забанили ли его? Нет, не забанили, а то он написал все, что думает про Евневича. Не знаю, про кого Евневича вы писали, но... Я вижу ваши сообщения. По крайней мере, для меня вы свободны. Так, для коммуникации, вот, посредством которой мы сейчас обсуждаем отсутствующий бан на Эдмонде, да? Эдмон. Это Telegram-бот для общения. Для того, чтобы туда написать, надо в Телеграме найти его. Для этого в поиске надо ввести «Говорит МСК-бот». В одно слово латинскими буквами без пробелов «Говорит МСК-бот», тогда сможете тоже писать и спрашивать. А меня не забанили? Я тут написал все, что думаю. Наверняка забанили. Значит, ну и есть на случай отключения электронных сервисов, сервис полуцифровой, да, хотя на самом деле тоже цифровой, но не связанный с интернетом, это СМС. СМС-портал. +7 925 88 88 948, да, можете писать туда. Хотя, если ляжет интернет, то я не смогу читать, наверное, смс-сообщения. Поэтому тоже такая... Только удобство для, но не для аварийной связи. По поводу аварийной связи, кстати, сегодня там новость одна интересная была, о ней попозже скажу. Стоим в длинной очереди в МакАвто и веренице дорогих автомобилей. Нищие россияне решили поужинать. Вечно недовольный Алексей пишет. Вы знаете, Алексей, вот в контексте, да, наших студий этой недели, особенно о здоровом питании, о здоровом образе жизни и так далее, меня всегда это изумляло. Человек на машине в 5 миллионов рублей стоимостью, да, или там, ну, даже там в 4, да, или в 6. Ну, вот явно у него есть средства, да, какие-то. Он может себе позволить питаться лучше, чем там вы и я, да? Да. Ну, в любом случае, есть такая возможность, даже если у него этот автомобиль кредитный, да? Наверняка он там бензин же на что-то заливает. То есть, ну, в любом случае, деньги есть. И он питается в Макдональдсе. Причем еще, если вы обратите внимание, я обращаю внимание, люди вот от души, да, что называется, набирают. Так что пальцев, рук не хватает, пакеты с этой жрачкой, я по-другому это назвать не могу, да, держать. Какой я вывод делаю? Это не потому, что у них там вкус дурной или так далее, да. Просто люди не задумываются, а они... Ну, это пристрастие, да, это как зависимость. Потому что вот фастфуд обладает такой функции, да, его хочется. И поэтому люди, да, покорные любого дохода покорны этой страсти. Эл Радстар считает, что у них это читмил, то есть они отдыхают от здорового образа жизни. Вы знаете, я бы понял, если бы они стейк, ну, там, 1000 за 3 рублей, да, таким образом это делали. Вот. Но не Макдональдс-то. Но Макдональдс — это совсем же история такая, очень тяжелая для пожилого метаболизма. Да и для молодого тоже. Вот, но это правда удивительно, да, потому что там парад таких люксовых тачек иногда. И причем, ну, была мысль, что это водитель, да, пока там шеф где-то, я не знаю, устрицами наталкивается, да, запивает это вдовой Клико, или чем они там запивают устрицы. Водитель, да, вот по-нашему, по-сиротски, да, решил напихаться в Макдачке, но нет, я видел там вполне себе людей, не похожих на водителей, которые, собственно, взаимодействуют с продавцами. Вот, значит, раз в неделю можно, да нельзя, это нельзя никогда, это вот надо менять пищевые привычки. Ну, ладно, я сейчас встану в эту колею, и мы опять не поговорим о политике. Значит, Виталий считает, что это те же люди, которые номера на Бентли закрывают газеткой, чтобы не платить 50 рублей. Кстати, про Бентли видел сегодня новость, тоже вот что называется музыка навеяла. В Краснодарском крае какой-то там красавец на Бентли кому-то нахамил, кого-то они там не то побили. Ну, в общем, какой-то был дорожный инцидент, им кто-то не уступил, они же на Бентли, местные бизнесмены. Так вот, их собром выковырили из Бентли потом, да, и будут наказывать. То есть что-то все-таки в стране меняется. Вот, значит, что еще? Да, вот Влад Блэк пишет, что машина за 5 миллионов — это машина для нищебродов. Ну, честно говоря, я не знаю. Ну-ка, вот это что называется Москва, город контрастов, да? То есть не знаю я жизни. Мне кажется, за 5 миллионов вполне себе хорошая машина для обеспеченного человека. Я не знаю, честно говоря. Ладно, давайте к нашим своеобычным новостям. 7 баллов, кстати говоря, только что я видел 8. Вот, и по цвету дорог-то... А вот опять 8. Вот Яндекс исправился. Только начнешь его... А нет, опять снова 7. Он издевается. Он сегодня издевается в пятницу, да. Ну, в общем, 7-8 где-то так, как в том анекдоте. Опять 8, кстати говоря. Кто-то написал, расскажите этот анекдот, не помнит. Но это старый советский анекдот, урок математики в грузинской школе. Сколько будет там дважды два, да? 7-8 где-то так, да. Вот, значит, в общем, 7-8 баллов по Яндексу. Дискретная такая величина, но все стоит, где и должно стоять, и МКАД себя плохо чувствует, я смотрю, и, ну, и все основные трассы, в общем, аварий много больше, чем обычно, ну, поэтому будьте осторожны, будьте аккуратны, видимо, эти нам прилетают барические снаряды, вот, и это тоже влияет, потому что сегодня многовато аварий, больше, чем вчера и позавчера, вот, значит... Много гипотез на тему, кто же в машинах дорогих питается в Макдональдсах. Есть предположение, хозяева с водителями не ездят на таких дешевых машинах и так далее. Вот, значит, по погоде. Ну, на самом деле, я удивлен, не меняют показания наши поднадзорные синоптики. Вот как они нам обещали, малооблачную погоду, теплую, так вроде и пока сохраняется. Никаких изменений. Посмотрим, что в реальности, да, наступит завтра, послезавтра. В столице ожидается до 13 градусов тепла. Малооблачная, солнечная погода и тепло ожидают москвичей на выходных. Ведущий специалист центра ФОБОС, центра погоды ФОБОС, Александр Синенков нам об этом докладывает. Значит, атмосферное давление, правда, высокое. 165 и понизится до 765, прошу прощения, до 762. Значит, Вильфанд, господин Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра России, обещает нам облачность и небольшие осадки, а также вот новое в этой песне, что с середины следующей недели заметно потеплеют ночи и не будет заморозков. То есть будет прохладно, но тем не менее заморозков не будет. Позднякова присоединяется к предыдущим ораторам и рассказывает нам про 11-13 градусов тепла. Я очень давно не помню, чтобы у них у всех прогнозы совпадали. Да еще были относительно позитивные. Вчера был побит рекорд. Чего же они вчера-то об этом молчали? 7 октября был побит рекорд по атмосферному давлению. 769,6 миллиметра ртутного столба. Сегодня 765, обратите внимание. Выше, чем... Вот этот параметр в 20, выше, чем в этом году, точнее, в этот день, не поднималось за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2014 году, 767. Специалисты предупреждали, что в Москве погода может удивить нас чем? Правильно, барической, мать его, горой, да, уже не пилой, не молотком, барической горой. Давление поднимается на 20-22 пункта и остается так долго. Ну вот новая у нас история. Новая история, да, новая история с барическим молотком. Так. Значит, что у нас пишут граждане на Ютубе? Вижу жалобу, что нет трансляции. Честно говоря, я вот у себя тоже не наблюдаю. Надо страницы перезагрузить. Видимо, сейчас мы это сделаем. А, видимо, какие-то технические у нас идут пересменки, поэтому, ну, пока просто слушайте и читайте чатик. Скоро, наверное, включат. Вот, Григорий из ПБ считает, что Фобос нас пугает. Я считаю, они все нас пугают. Все нас пугают. Вот, значит, значит, что еще? Ну, давайте по новостям. Сегодня снова Незгинела Польша, да, тоже много обсуждают ее. А что там произошло, почему? Я напомню, мы периодически этой темы касаемся, потому что я за Польшей слежу отдельно. Значит, там достаточно давно идет конфликт с Брюсселем по поводу внутрипольского законодательства. Они там по-своему, как им нужно, как им видится, поступили с Конституционным судом и с цензурой в государственных СМИ, а также с миграцией и потом с правом на аборт. Это события, разделенные во времени, вот от первого события до последнего, это лет 10, наверное, было. И каждый раз Евросоюз серьезно возбуждается, угрожает санкциями, угрожает различными штрафами, угрожает лишить субсидий. Ну, субсидии он уже лишил, но не потому, что Польша опять что-то сделала, а потому что просто эти субсидии закончились. Вот, в 19-м году они закончились, собственно, да, и Польша, вот это странно, да, это страна, которая получила больше всех этих субсидий Евросоюза, самые там какие-то серьезные колоссальные суммы, вот, и тем не менее, это страна, где партия власти — это самая, самая евроскептическая, да, евроскептическая партия «Право и справедливость» Качинского, который выступает за полексит, за выход из Евросоюза, вот, но тем не менее никто никуда не уходит, это такая достаточно традиционная пикировка. Значит, что же произошло сейчас? А сейчас Евросоюз снова недоволен польской судебной реформой, поскольку Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции Республики над законодательством Европейского Союза. В том числе я читал польские комментарии, да, вот в нашу повестку он не попал, я имею в виду в российскую, где-то обсуждается, в немецкую тоже. Вот, польские комментаторы, я немного владею языком, могу читать их. Они пишут о том, что, господа, Польша прогрессивнее, чем Евросоюз, потому что у Польши конституция есть, а у Евросоюза нету. Поэтому, собственно, конечно, примат польской конституции над евросоюзным правом, над Маастрихтским договором, над Любельской унией, да, он, собственно, выше. Вот как-то так. Значит, и, значит, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции. Ну вот, и это вызвало реакцию в Евросоюзе. Значит, по поводу чего, да, по поводу чего, суть-то какая, там контроль независимости судей, применять европейский закон, не соответствующий Конституции, может ли правительство и так далее и тому подобное. Ну, в общем, решение — очень важный шаг к тому, чтобы отстранить Польшу от принципов справедливости и верховенства закона, которые являются стандартами в Евросоюзе. Это маршал Сената Польши, представитель либералов Томаш Гродский сообщил. Значит, суд ЕС постановил, что изменения в польском законе о Национальном судебном совете нарушают европейский закон и снова пригрозил Польше экономическими санкциями. Возбудилась Франция на эту тему. Госсекретарь премьер Франции Клеман Бон заявил, что решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство Конституции страны над законами Евросоюза, является атакой против ЕС. Немцы что-то похожее тоже говорили. Вот. И в целом ситуация как бы продолжается. Вот. И вот, например, пишут о том, что Брюссель намерен отказать Варшаве в помощи, запрошенной в 37 миллиардов евро, да, которые обещали. Я думаю, что рано или поздно это может закончиться, конечно, выходом Польши из Евросоюза, но не сейчас. Но не сейчас, поскольку у Евросоюза и так есть, как это говорят, субъектовые, да, есть такое слово, проблемы. То есть он, как институция, испытывает определенный кризис не только по ковиду. Милитарист приводит первую строчку из марша, из мазурки Домбровского, да, который польским гимном, считают, он является польским гимном, а вот эту «Ежджащая польска незгинела, кьеды мы жиемы» это иногда называют девизом Польши, хотя это не является девизом. Вот, ну, думаю, что ситуация, она будет так или иначе обостряться, вот, но сейчас никто из Евросоюза выходить не будет, потому что и так у него, как я уже сказал, серьезные проблемы. Попозже, может быть, но сейчас нет. Значит, что еще? Что еще такое? Ну, вот по афганскому вектору, да, там продолжаются теракты в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана во время пятничной молитвы произошел взрыв. Погибло около 100 человек. Ну, вот разные данные. Кто пишет 100, кто пишет 50. Пострадали 140. В общем, это теракт. Так говорит и заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид из организации, запрещенной в России. Да? Вот, ну, обвиняют запрещенную в России исламское государство Хорасана, группировку такую. Вот, ну и, в общем, ранее, в воскресенье, 3 октября, был взрыв в районе Кабульской мечети. Тогда погибли 12 человек. И та же самая группировка, да, запрещенная в России, взяла на себя ответственность. Неспокойно там, неспокойно. Вот, ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но я думаю, что серьезные осложнения будут. Хотя я считаю, что информации больше, да, просто она уже не выходит из Афганистана, он инкапсулировался. Значит, Алла комментирует ролик господина Караулова. Вы знаете, я творчество господина Караулова, ну, просто боюсь комментировать, да, поскольку, ну, не считаю его как минимум достоверным, попробую мягко очень сказать. Значит, что по «Северному потоку-2» у нас происходит? Ну, вы помните, да, что господа намерены затягивать были регистрацию, да, там, ну, разные высказывались на эту тему мысли. Например, Госдепартамент Соединенных Штатов 4 октября заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2» даже после начала заполнения его газом в технических целях. Соединенные Штаты не готовы комментировать, но продолжают оценивать текущую ситуацию и готовы применить закон. А вчера член Конгресса, еще один Майкл Маккол, такой призвал расширить еще больше санкции, поскольку Россия, про санкции против Северного потока, конечно же, поскольку Россия якобы спровоцировала тот самый рост цен. И это связано с тем, что действия Москвы имеют целью ускорить ввод газопровода в эксплуатацию. Ну, он также заодно обвинил Джо Байдена и Меркель в том, что они не реагируют на российские манипуляции газовым рынком. Ну, в общем, ну, все, перегрелся товарищ, да? Ну, суть не важна, повестку они формируют по-прежнему, а что же в Германии? А правительство Германии заявило об отсутствии препятствий для запуска «Северного потока-2». И уверена, что на основании достигнутых договоренностей с Соединенными Штатами, то, о чем договорилась Меркель, «Северный поток-2» можно эксплуатировать. И, собственно, они ссылаются на переговоры, проведенные США, и на совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей. Это название документа, да? Вот, на основании которого можно эксплуатировать «Северный поток-2», они считают. Вот, ну, собственно, думаю, что в сроки, в прежние, да, несколько месяцев, думаю, вряд ли раньше. Вот, Coca-Cola пишет, да, что граждане США создают самодельную сеть на случай отключения интернета. Видел я это, да, это очередные... Об этом тоже хотел сказать, забавно. Очередные такие, как их Байден называет, внутренние террористы в Соединенных Штатах, начали тестировать самодельную беспроводную сеть на случай отключения интернета снова. Участники некоммерческого объединения Mycelium Mesh Project начали тестировать раннюю версию самодельной беспроводной сети, которая не зависит от провайдеров. Она собирается из общедоступных устройств и материалов. Можно развернуть в городе, если отключится интернет или электричество. Значит, ну, формируется сетка. Тестовая связь уже разворачивается, да, на 42 километра легко. Используются аккумуляторы из выброшенных одноразовых вейпов для нее. То есть она вообще из, скажем так, из пыли и палок собирается, да? Вот. И вот люди на всякий случай готовятся. Но тема с выживальщиками, кстати говоря, многие считают, что это наша какая-то, да, там, такая субъектная придумка. Нет, это у американцев зародился. Во-первых, выживальщики — это люди, которые готовятся к апокалипсису каждый день, складывают гречку, патроны и антибиотики там, под диваном, да, в американском случае на заднем дворе, в погребе. Вот, у нас они покупают газ шишигу, там, там военную форму особую. В общем, ждут, ждут и готовятся, да. Вот в Америке они тоже постоянно ждут и готовятся. Более того, там целый рынок товаров для них есть, товаров там судного дня. Это очень забавно изучать. У нас тоже пытались, как бы, этот рынок создать, но у нас ушибленных не так много. Не так много людей, ждущих конца света в виде там катастрофы какой-то технологической, да, или в виде там военных действий. Ну вот поэтому рынок не получился. Вот. Тем не менее, написаны книжки. Я знаю, что популярна серия «Сталкеров» этих товарищей, да, но и ряд других вот таких полунаучно-фантастических историй. Ну, в общем, они все еще есть. Ну, в Соединенных Штатах часть из них, поскольку у них там доступ как бы к оружию, да, там свой, часть из них там переживает за свободу Техаса, часть строит сеть из одноразовых вейпов, часть борется с коронавирусным заговором и мировым правительством, часть состоит в Куаноне. Вот, соответственно, как-то такая история, просто написал в чатике, да, слушатель про эту сеть. Значит, про Японию интересно. Значит, ну, новый премьер-министр Фумио Кисида начал рассказывать по поводу основных, как бы, моментов, да, и, собственно, вот сегодняшняя цитата тоже. Много реакций по поводу нее. Япония не намерена заключать мирный договор с Россией до того, как между странами будет урегулирован территориальный спор. Ну, то есть шило-мочало, начиная сначала, да. Я буду стремиться к развитию всего комплекса российско-японских отношений, включая подписание мирного договора, но вот в случае только решения территориального вопроса вокруг тех самых северных территорий. Там много тоже реакций, наша реакция, как бы, ее даже и приводить смысла нет, вы ее наверняка там понимаете и так. Вот, в Японии тоже нет однозначного мнения, считают, что вроде как вот встали на путь урегулирования вопроса, зачем откатывать на там десятилетия назад. Ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что, в принципе, это, конечно, он идет по американскому вектору, и, в общем, понятно, зачем. Продолжим после выпуска новостей, давайте послушаем, что нам сейчас Павел расскажет интересного и нового, что произошло в городе, стране и мире. И после продолжим. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное вечернее не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 8 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафьев. Мы с вами обсуждаем различные новости, события, мнения, прогнозы, гипотезы. В общем, все как обычно сегодня, не исключение в эту пятницу. Единственное, что, как и в прошлую пятницу, у нас сегодня гость, а точнее гостья, это политолог Наталья Елисеева. И с ней мы поговорим о политических процессах, международных, внутренних. Кстати говоря, если есть какие-то вопросы ко мне или к гостю, если есть какие-то темы политического характера, не то, почему у вас в холодильнике мышь повесилась, вы скидывайте, мы попробуем обсудить. Вот, например, Эдман спрашивает с таким, с намеком, не подскажете, почему Орбан, но он его называет Урбан, как папа Урбан, да, там был такой римский, но Орбан, да, Виктор Орбан имеется в виду, не волнуется о зиме в Венгрии, да потому что напрямую заключился, и теперь его не касаются газовые, собственно, вот эти приключения всей Европы, которые есть. А мы начали обсуждать Японию, позицию нового премьера. Наталья, что вы думаете по этому вопросу? Почему он откатывает ситуацию по северным территориям, если говорить по-японски, как минимум лет 10 назад?
Ну, смотрите, с Японией ситуация, она не так однозначная. Во-первых, добрый вечер.
Здрасте.
Вот. Здесь ситуация следующая. Тут нужно рассматривать комплекс последних новостей. И, например, тоже одна из новостей – это взаимоотношения Японии и США. Да, то есть там новый блок. Соответственно, это усиление, углубление взаимоотношений с США. И в контексте данных взаимоотношений уже надо рассматривать и вопрос Курил. Понятно, что переговоры, они будут идти, понятно, что и российская сторона делает огромное количество заявлений по данной теме, и также понятно, что тема Курильских островов, по-моему, всплывает, ну, как минимум раз в несколько месяцев. Либо это инициирование статей в японской прессе, да, либо какие-нибудь заявления японских политологов, как мы это уже сами видели и в прошлом году. И вновь вопрос вспыхивает для обсуждения. Обе стороны делают однотипные заявления. Ничего нового там, в принципе, никогда нет. Поэтому, я полагаю, вопрос пока подвис. И когда
вопрос, а мы придем когда-нибудь к мирному договору-то или нет? Потому что я напомню, последние такие совместные какие-то решения, мы договорились о совместном развитии, да, этих территорий, там, о совместных бизнесах, о совместных инвестпроектах, и они даже как-то поехали. Но уже кажется абсолютно далеким от нас отстоящим форуме Санкт-Петербургском экономическом, по-моему, году в 17-м, японцы, или в 18-м это было, по-моему, в 18-м, японцы докладывали, как они развивают наши совместные проекты, как это хорошо. Ну вот, там явно был контакт с Китаем на этой встрече, да, но тем не менее это было. Сейчас, я так понимаю, опять, что называется, достаточно резкая риторика, и опять про договор мы забываем на сколько-то лет. Почему?
Ну, развитие не означает достигнуть договора. Это вообще вещи никоим образом не связаны. Наоборот, это демонстрация того, что японцы вкладывают в эти территории деньги.
Нет, они туда ничего не вкладывают. Они могут вкладывать, если мы допустим. Они пока вкладывают туда браконьерские суда. Условно, и больше ничего.
Да. Но так или иначе, это попытка показать, что они действительно вовлечены в развитие данных территорий и что для этого делают, чтобы впоследствии об этом заявить и сказать, что вот мы там вообще-то как бы вам помогали, может быть, мы как-то все-таки решим вопрос.
Но они же разве не понимают, что мы не отдадим никогда? Это в Конституции написано.
Безусловно, это написано в Конституции, но, опять же, есть политические моменты, исходя из которых японцы будут до последнего тянуть заключение мирного договора и будут, опять же, настаивать на том, что территории должны отойти им. Хотя, безусловно, это невозможно, это никогда не будет.
Вот смотрите тоже, да, давайте с вами поиграем в такую интересную игру, которая называется «Это другое». Знаете такое, да, такой спорт есть у нас в интернете, да? Сегодня новость про польскую конституцию, ее примат над евросоюзовским правом, слышали?
Да.
Вот вопрос такой, это строительство польской антидемократической диктатуры Качинского или это просто констатация разложения европейского права?
Нет, ну, кто-то скажет, что это, безусловно, строительство нового там тоталитарного государства, да, диктатуры,
диктатуры,
что вообще это ужас, кошмар, что Польша разобщает Европейский Союз, хотя на самом деле Европейский Союз давным-давно разобщен, и еще года так, если я ошибаюсь, 2014-го в СМИ, в социальных сетях Европейский Союз давным-давно поделили на объединение государств по экономическому развитию.
Ну, ПИГС те самые, случае, да, Португалия, Греция, да, Испания.
Да. Вот, в случае распада Европейского Союза, да, то есть деление территории, оно уже происходит много-много лет, да, и гадают различные там вариации, вот. Поэтому говорить о том, что сейчас Польша взяла и начала распад Европейского Союза, да, но это несколько неверно.
Но Полексит обсуждается достаточно давно. Он еще начал обсуждаться одновременно с Брекситом, который еще не случился на тот момент. Вот Брексит произошел. Поляки, очевидно, находятся в векторе Соединенных Штатов. Они выходят на митинги против Евросоюза, представители правящей партии. Там перечеркнут значок у них, ЕУ, да, на плакатах. И американский флажок. То есть, ну, даже их вот на уровне символики очевиден выбор. Почему бы не случиться Полекситу?
Ну, тут вопрос в следующем. Польша на самом деле хочет усидеть на двух стульях. То есть, это безусловные взаимоотношения с США, потому что так или иначе, ну, Польша является рупором США в Европейском Союзе. Да?
Форт Трамп, я напомню, да, Форт Трамп,
да,
строит.
Да. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, Польша все-таки не хочет терять взаимоотношения с Европейским Союзом, потому что это так или иначе деньги, и деньги терять Польша явно не хочет.
Но есть еще одно важное, такое важнее денег даже обстоятельство. Дело в том, что невозможно сняться всей страной, да, и приплыть к штатам поближе. Ну, многие поляки делают, но всей страной не получится.
Ну, да, действительно, Польша не может отсоединиться и вступить, там, не знаю,
51-м штатом.
Так. Это, к сожалению, или к счастью, нереально. Вот, но тем не менее. Все-таки, если уже говорить о распаде Европейского Союза, то вряд ли Польша будет первой, кто будет.
А кто будет первый?
Да там много версий было, на самом деле. Говорили и когда-то про Нидерланды, да, что они могут выйти. Говорили и про Испанию, ну, в контексте Каталонии, да. Вот, что каталонский кризис положит начало процессу распада Европейского Союза.
Кстати говоря, вы не знаете, что там с Каталонией? Вот уже мы забыли этого демона, который Пучдемон, да?
Да, Пучдемон.
А
да.
Вот тут вроде бы недавно опять там
недавно
какие-то
митинги.
Недавно
были протестные митинги, да, опять, но это все очень быстро затихло, и повторение событий тех, которые мы с вами видели, когда там всех лупили, гребли, и там было по 100, там несколько сотен тысяч человек выходило, этого нет.
Они вышли в этот раз за Каталонию или против коронавируса?
Нет, это было связано именно с Каталонией. То есть это не было связано с коронавирусными ограничениями, как это наблюдалось в других странах.
А что это означает для Испании? Ничего? Такая уже традиционная просто повестка уличная?
На данный момент, да, это традиционная повестка, потому что пока предпосылок к повторению либо вновь эскалации данной, ну, вот ситуации, которую мы с вами наблюдали несколько лет назад, пока этого ничего нет. Возможно, в дальнейшем будет, потому что, как мы видим, действительно сейчас те же протесты, митинги и подобные радикальные шаги, да, они становятся нормой и таким абсолютно нормальным инструментом проведения политики. То есть мы это видим в различных государствах. Даже в той же несчастной Австралии, да, которая кажется нам далекой, но буквально недавно были многочисленные митинги, и, в принципе, как бы тоже, вот видите, становится нормой. Хотя кажется, что Австралия довольно спокойное государство.
Вот смотрите, новость на лентах, да, она немного в контексте, в стране от контекста нашего общения лежит, но, тем не менее, не могу, что называется, не могу молчать. Байден подписал закон о помощи госслужащим и военным США с гаванским синдромом. Закон, предусматривающий оказание помощи американским военным и госслужащим, которые пострадали от гаванского синдрома. Цитата Байдена. «Сегодня я подписал гаванский акт, чтобы гарантировать, что мы сделаем все возможное для поддержки служащих правительства США, которые испытали аномальное нарушение здоровья. Я хочу поблагодарить Конгресс за это, что он утвердил этот закон при единодушной двухпартийной поддержке, направив четкий сигнал о том, что мы заботимся сами о себе. Государственные служащие, офицеры разведки, российские дипломаты и военнослужащие по всему миру пострадали от аномальных нарушений здоровья. О чем речь? Я напомню просто, если кто-то не следил. В 2016-м, в 2017 году начали писать американские дипломаты, которые подверглись, а потом в Китае в 18-м еще, вот я вспомнил, это придумали на Кубе, да, потом распространили на Китай, что дипломатам становилось плохо от звукового воздействия хитрого, советского, возможно, скорее всего, российского, да, писали, писали российского акустического оружия. Это вот, как помните, Жириновский когда-то говорил, наши ученые изменят там, магнитуду Земли, и вся ваша, это, будет под водой. Вот, акустическое оружие. И там эти недомогания исследовали, и я помню, был вывод, да, вот сейчас его, что называется, уже там забыли за давностью времен, но исследователи пришли, они нашли источник, источник этого звука, который раздражал нежные барабанные перепонки служащих посольства на Кубе. Но вот как, что называется, в историю... предположение становится фактом. Короче, это кубинские сверчки. Они там очень громкие, цикады, да, и что вот этот постоянный зуд, который, постоянный фон звуковой, да, это вот они были, цикады там какие-то. Вот, но сейчас мы видим, что в законе закреплена история, что на Кубе российское акустическое оружие, как там, аномальное нарушение здоровья нанесли, да, офицерам разведки и дипломатам. Как вы можете это прокомментировать? Это вот что, фейк-ньюс стал жизнью?
Это прекрасно. Нет, тут вопрос не в том, что фейк-ньюс стал жизнью. Тут пытаются убить сразу двух зайцев. Момент первый. Это такой вновь укол России, что мы все помним. Вы нас там травили, вы нас уничтожали, вы нас пытались там давить акустическими своими системами.
На Кубе в Китае?
Нет, на самом деле, да, это то есть такой ход для дальнейших обвинений, да, и для дальнейшего, опять же, витка... соответственно, либо дипломатической войны, которую мы с вами наблюдаем, да, ее продолжение, то есть в том числе, вот, либо для санкций, ну, короче, для каких-то очередных выпадов в адрес России, это первый момент. А второй момент, тут важно обратить внимание на то, что закон направлен на первое, это госслужащие, второе, это военные. На фоне последних событий, действительно, рейтинг Байдена, он несколько падает. Точнее, не несколько, а
там
прям критически.
Там пострадавших несколько сот человек.
Это вопрос информационной подачи.
Даже, не мог Байден, даже, как Путин, дать ей по
даже
десятки
если
всем раздать.
Будет три человека пострадавших всего, даже если один, это преподнесут как заботу о военных, как государство заботится, государство помогает. А государство обеспечивает какие-то там выплаты пособий и прочее в адрес военных. Это будет подано именно так.
Когда ждать нового обвинения России в акустических сверчках или каких-нибудь еще атаках?
Ну, как показывает практика, раз в несколько месяцев нас в чем-то обвиняют, поэтому здесь, я полагаю, в ближайшее время нас Европейский Союз обвиняет в чем-то, ну, представитель Европейского Союза. А, вот, и американцы также. Буквально недавно нас обвиняли в очередных кибератаках, если я не ошибаюсь, да, CNN, там, какие-то заявления. Да, вчера, вот. Вчера. Ну, соответственно, подождем несколько дней, я полагаю, что новое мы с вами услышим.
Ну, вы знаете, у меня есть такое многолетнее наблюдение на этот счет, и я знаю, когда. Оно имеет совершенно под собой практическую подоплеку, я иногда вот в эфире о ней говорю, значит, смотрите, в чем смысл. Почему-то все аналитические, серьезные, закрытые, открытые, полувоенные, атлантические, консульные и прочие-прочие доклады, в которых упоминается российская угроза, а как мы наблюдаем последние несколько дней, китайская угроза тоже, они появляются под конец года. Вот они появляются, их обсуждают, мы там торжественно захватываем киберпространство, милитаризируем космос, атакуем Прибалтику в течение нескольких суток, угрожаем Украине, сверчками там травим кубинских офицеров, вернее, американских офицеров на Кубе. Ну и вот всевозможные злодеяния, да, осуществляем, но под конец года. Почему? Потому что бюджет военный верстается с учетом выводов этих докладов. Поэтому я думаю, что в нынешние там, месяцы ближайшие мы с вами узнаем еще что-нибудь. Мне вот жалко, что вот сверчки закрепились, что называется, в истории, да, акустическое оружие теперь есть. Mm-hmm. О нем говорят как о факте. Вот, ну, жертвы есть, значит, оружие есть. Пропала абсолютная история. Это был, по-моему, год 2015-й. Если мне память не изменяет, когда также под занавес в декабре вышел доклад одной из там аналитических центров Пентагона про СВЧ оружие. что Россия разработала специальное оружие СВЧ, которое, собственно, там наносит жуткий ущерб, и вот надо как-то это все осудить, потому что это высокая опасность. Развития не было, но я надеюсь, что они стряхнут пыль с этой папки, так же, как и со сверчков, и, возможно...
Да там много подобных обвинений было. Вспомните, как и писали о том, что Калининград мы используем для того, чтобы напасть на Прибалтов, да, как у нас там вообще разработана военная стратегия, уже есть готовый военный план, и скоро мы обязательно нападем. По-моему, это было пару лет назад как раз. То есть там действительно каждый год что-то новое.
Вот. С этим понятно. А что с Китаем? Смотрите, ну, очевидно, что и вчера я в эфире, да, вот рассказывал по поводу того, что там американцы даже не скрывают, Wall Street Journal пишет о том, что группы военных специалистов готовят спецназ на Тайване, да, готовят, ну, различные другие подразделения, да, для противодействия Китаю. То есть китайский вектор тоже усиленно, ну, напряжен, назовем это так, да, и вот эти новые два союза, о которых тоже много говорят. Вопрос, куда американцев может привести такая конфронтация с Китаем? Потому что это же даже не сверчки, это реальные, но уже агрессивные действия.
Да, действительно, это реально агрессивные действия, и более того, буквально недавно и китайские СМИ выпустили большой материал с предостережением, да.
Последним китайским.
Ну, да, да, там вопрос о том же Тайване, да. Вот, и, в принципе, сейчас мы наблюдаем и со стороны прессы пристальное внимание, да, к китайско-американским взаимоотношениям, потому что если все-таки Трамп вел с Китаем исключительно торговые войны, да, экономические войны.
Но почему? Он в китайское, Южно-Китайское море флот вводил, например.
Ну, он вводил, но все-таки он вел себя больше как предприниматель, бизнесмен, да, его больше интересовал экономический вопрос.
Я напомню, он даже туда ездил.
Тем не менее, его волновал больше экономический вопрос, и мы это с вами, в принципе, также наблюдали по всем тем действиям, которые он совершал в сторону Китая. А Байден же, как демократ, все-таки он занимается больше несколько такими военными моментами, да, и военными приемами. И сейчас, опять же, вот такая довольно предподготовка к, возможно, дальнейшему развитию событий. Не зря сейчас говорят о том, что следующая локальная точка конфликтная, да, она может стать именно в Тайване между США и Китаем. Стоит обратить внимание, что, опять же, США на своей территории, да, то есть они ничего не делают. Они делают всегда как можно дальше от своей границы, максимально далеко.
У себя они только стеночку строят. У меня есть небольшое техническое объявление. Те, кто смотрят, пытались, точнее, все это время, все эти 50 минут посмотреть трансляцию в Ютубе, у них не получалось, теперь могут нажать ссылку в чате, она лежит в чате, да, и перейти в новую трансляцию, которая работает. Прямо сейчас я, например, в трансляции наблюдаю свою омерзительную рожу, до этого Наталью видел. Собственно, можете туда перейти и посмотреть, работает трансляция, работает чатик, нужно просто ссылку обновить. Вот продолжая про конфликты, а как вы считаете, вот грядущий год, ну, в принципе, можно уже, в принципе, год 21-й-то и закрывать, наверное, потихонечку, да? А грядущий год принесет нам военные конфликты, какие-то новые, или продолжение старых, например, обострение в Афганистане, или все-таки мы опять останемся в растущем напряжении, в подведении войск, проведении учений, угроз, обогащении плутония, изобретении новых сверчков, но, тем не менее, до конфликтов не дойдет.
Ну, опять же, как уже, по-моему, Александр Николаевич, мы с вами на эту тему говорили, локальные конфликты, они будут всегда. Это, ну, не могу сказать, это не норма, да, но хотя в нынешней ситуации, да, геополитической, это норма. Они периодически вспыхивают, да, то есть тот же Афганистан, да, довольно как бы горячая точка, и хоть сейчас там пытаются как-то ситуацию регулировать, но тем не менее, на границе с Афганистаном, там с тем же Таджикистаном конфликт может быть, это первый момент. Второй момент, у нас новая горячая точка, прям действительно очень начинает быть горячая, это Тайвань и Китай. постоянное учение, и Китай сейчас активно проводит учения, американцы проводят учения, военные как бы всеми силами, то есть такая демонстрация того, что страны готовятся. Дойдет ли до войны, ну, именно в прямом смысле, то есть до столкновения, вопрос сложный, потому что все-таки сейчас стараются вести войны несколько другими способами. То есть это либо информационка, либо там шантаж, угрозы, да, дипломатические, экономические, вот, либо какие-то обвинения, либо санкционное давление, да, ну, то есть различные формы ведения войны, не прибегая к прямым военным действиям. Тоже такой момент. Не стоит еще списывать со счетов, в принципе, и Ближний Восток. То есть про него как-то сейчас так забывают, ну да, там на фоне всего происходящего, да, и на фоне того же Афганистана. Но его пока рано списывать со счетов.
Ну, я думаю, и Африку не стоит списывать.
Африку не стоит списывать, в принципе, территория огромного количества конфликтов. Потому что там периодически то госперевороты, то еще что-то, да. То есть
ну вот тоже... либералы часто говорят, я имею в виду либералы не нашего разлива, а такого всемирного разлива, да, они говорят о том, что там, и ВОЗ, кстати говоря, оно говорит примерно в эту же тональность. Дело в том, что там происходит там, серьезнейшая климатическая катастрофа, эрозия почв, увеличение пустынь, да, уменьшение земель, и за счет этого уже идут конфликты многолетние, как, например, в Судане, да, известный конфликт. И что в будущем, причем в нашем ближайшем будущем, из глобального потепления имени Греты Турнберг и прочих других моментов, там вообще будет большая проблема с выживаемостью людей, и они, очевидно, будут воевать и бежать в Европу. И контуры этих будущих климатически обусловленных конфликтов, они уже видны сейчас, да? И вот я думаю, что в Африке мы как раз можем быстрее это увидеть. Будет ли это из-за свержения режима или еще из-за каких-то там недружественных действий там третьей страны, но сам факт, что там есть существенные проблемы, да, с этим руинированием земель, да, это очевидно уже.
Ну да, действительно, в этом плане вы абсолютно правы, только тут вопрос, что это никто не подогревает, потому что если есть конфликты подогреваемые, да, потому что, ну, там, борьба за ресурсы, да, то есть есть политические интересы.
Но считается, что Китай вывозит вообще все ресурсы, он выжимает Африку досуха, и в том числе это разрушает и вот
там не только, там не только Китай, там еще и США, там еще ряд стран заинтересованы, то есть это не только Китай.
Заинтересованы не значит, что работают. Ну, французы тоже заинтересованы в своих бывших колониях.
Безусловно.
Вот, но... работают там в основном китайцы. Китай, Африка — это вообще территория Китая такая достаточно серьезная. Это я не свое мнение привожу, мнение экспертов. Вот Григорий СПБ нам напоминает, что Египет с Чадом уже на грани войны из-за воды. Так что я думаю, что Африка может полыхнуть гораздо быстрее, чем вот те точки, которые мы с вами обсуждаем.
Ну, с учетом, опять же, объективных факторов, что людям просто нужно выживать. То есть там борьба за ресурсы, причем за ресурсы не со стороны, а именно напрямую, да, то есть людей, которые напрямую это касается, туда, безусловно, эти конфликты могут быть. То есть, но они будут, опять же, между собой.
Но и... почему? Если компания «Центр Курорт», у которой основной офис в Минске, откроет филиал в Чаде, ситуация может стать многомерной, назовем это так.
Ну, мы говорим про на данный момент, да, то, как оно складывается. Не то, что, может быть, да, там кто-то откроет офис, да, либо там вдруг кто-то придет заинтересованный, а вот именно сейчас. Здесь просто это будет новая, скажем, это будет новая гуманитарная катастрофа. То есть это даже не сколь военный конфликт, да, а сколь новая гуманитарная катастрофа. Точнее, она уже начинает происходить, да, просто впоследствии она, ну, будет усиливаться.
Вот вопрос. Часто обсуждаются эти новые миграционные проблемы, но они уже идут, Россию уже обвиняют. Как вы считаете, нас-то вообще коснется это?
Нет, в первую очередь это коснется, опять же, Европейский Союз. Возможно, это коснется и как-то США.
Остывающий Европейский Союз.
Да, остывающий Европейский Союз. Все-таки Россия в этом плане, она в сторонке.
Продолжим после выпуска новостей это обсуждение, поговорим. Поговорим о наших проблемах тоже. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим, оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 8 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. А в гостях у нас политолог Наталья Елисеева. Мы обсуждаем различные политические процессы, новости, события, тенденции, да, вот это все. И вот перед выпуском новостей мы обсуждали одну новость. Кстати говоря, на дорогах Москвы сейчас 7 баллов, видимо, наблюдается снижение, но что-то по цвету не видно. Так вот, мы обсуждали сверчковую новость. Джо Байден подписал закон, предложенный Конгрессом, о помощи военнослужащим, дипломатам и госслужащим, которые пострадали от акустических атак на Кубе и в Китае, предположительно от секретного акустического оружия России. И почему я напоминаю? Потому что я вот вижу сейчас на лентах новостей еще одну новость сверчкового характера, и хотел ее с вами обсудить. Но это уже как бы зеркальный ответ, можно так сказать, наш ответ Байдену. МИД обвинил дипломатов Соединенных Штатов в краже рюкзака и потребовал снять иммунитет. В Министерстве иностранных дел заявили, что направили в посольство США ноту с требованием лишить 3 сотрудников иммунитета, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. На Смоленской площади заподозрили американских дипломатов в краже личных вещей у российского гражданина, передает ТАСС. В случае снятия, в случае отказа от снятия иммунитета, указанные лица должны немедленно покинуть территорию России. Материал дополняется, давайте попробуем его дополнить тоже. Что это вообще такое? Можете мне объяснить? Какой рюкзак, какая кража? Это же, ну вот...
Не, вопрос не в рюкзаке, вопрос не в краже, вопрос в том, что...
Это из-за того, что наших 8 их, выслали
их
из НАТО?
Вышлют, конечно, их же вышлют. Потому что никто не будет с них снимать политическую неприкосновенность, и их просто вышлют. На самом деле тут столько стоит оценить креативный подход к подобным вещам, да, то есть не обвинение там в какие-либо там в шпионаже, да, ну там в чем нас обычно любят обвинять, как бы, что там выслать, не
знаю. В гей-пропаганде.
Да, либо там обвинение в гей-пропаганде, ну вот такие моменты. Не, на самом деле ход очень красивый и прекрасный. То есть заведомо понимаешь, что с ним никто ничего делать не будет, ты просто их высылаешь, сопровождаешь в аэропорт, машешь ручкой, говоришь спасибо, до свидания, больше мы с вами никогда не увидимся.
Ну, то есть, вот как скажут люди, да, любители высокого штиля в политике, неужели политика настолько деградировала, что с одной стороны сверчки, а с другой стороны рюкзаки у российских граждан?
Вопрос не в сверчках и не в рюкзаках, это лишь повод и прикрытие, вопрос то, что за этим следует. А следует за это следующее, что с одной стороны обвинение и санкции, да, возможно. А с другой стороны, высылка продолжения дипломатической войны.
То есть реальность никого не интересует уже вообще. Был рюкзак, не было рюкзака, были сверчки, существует ли акустическое оружие.
Конечно, никого не интересует. Это же политика.
Ну, вопрос, а зачем тогда вот утруждать себя, придумывать каких-то сверчков, рюкзаки, акустические травмы, там, медицинские жалобы, если можно просто вести санкции, сказать, ну, я так хочу.
Ну, вот вы представьте, какой бы политика была грустной и простой, если бы все начали говорить правду прямо и делали бы исключительно так, как вы говорите, что вот я ввожу санкции против России, ну вот, во-первых, вы мне не нравитесь, а во-вторых, вы...
У меня есть коммерческие на то
во-вторых,
причины.
Во-вторых, да, у меня есть на это коммерческие, экономические на то причины, в-третьих, что-то вы слишком хороши стали в сфере военки и оборонки, вот. И
буду вас сдерживать.
Надо как бы вас срочно сдержать. Поэтому вот я ввожу против вас санкции, да, либо я вот высылаю, готов выслать там огромное количество дипломатов, да неважно, что их нет, просто я знаю, что вы будете мне отвечать, что вы ответите. Вот вы ответите, потом я подумаю, как в ответочку, что сделать вам побольнее, да, ну то есть это было бы на самом деле ужасно.
А как же вот эти периодические заявления о том, что мы должны сотрудничать, что вот мы будем сотрудничать в сфере безопасности, почему все у нас опять...
Не, ну так у нас действительно сотрудничество там происходит.
Я вот видел опрос на днях, по-моему, в ЦОМовске большой, и там наши граждане, наши с вами, да, говорят о том, что мы должны, 63, по-моему, процент, о том, что мы должны сотрудничать с Западом, мы должны, да, к этому стремиться. А как к этому стремиться, когда, ну, скажем так, дипломатическая повестка похожа на анекдот?
Смотрите, тут вот я в этом плане очень люблю пример Украины, что как бы Украина нас не плевала, не обвиняла, не пыталась натравить там нас Европейский Союз. Ну, Тем не менее, мы смотрим на цифры по экономическому обороту, торговому обороту между странами, возникает вопрос, что агрессия агрессии, война войной, а торговля и экономика, они идут как бы отдельно.
И за квартиру Зеленский в Крыму платит исправно коммуналку.
Ну, условно. Здесь то же самое, что у нас с Америкой есть ряд взаимоотношений, да, в том числе экономических, на которые политика в принципе никак не влияет. Ну вот вообще она никак не влияет. И более того, американцы об этом прямо говорят, что да, у нас с вами сложные взаимоотношения, Россия отвратительная, но есть ряд позиций...
Реваншистская держава они называются.
Есть ряд позиций, по которым у нас будет сотрудничество. Потому что что? Нам это выгодно. Это все говорится напрямую. То есть тут нужно как бы все-таки политика и экономика, и действительно коммерция, да, они идут несколько не рядом.
Война войной и обед по расписанию.
Именно так.
Кстати говоря, о войне мы с вами начали, о предполагаемых конфликтах. Вот тут я вспомнил вчера, по-моему, ну то есть сегодня ночью, если по-нашему, издание The Sun известное, опубликовало материал, достаточно интересный, да, в продолжении того, о чем я уже говорил в наших эфирах. Ну вот их видение. Что же там, да, вы наверняка читали, это там карта 8 потенциальных регионов, мы, кстати, пару уже с вами сегодня обсуждали, где может разгореться Третья мировая война, ни много ни мало. 8 потенциальных регионов, откуда может начаться Третья мировая война. Значит, Тайвань, который мы упоминали уже, Северная Корея, Турция, Израиль-Иран, противостояние, Кашмир, это индо-пакистанский конфликт, и Армузский пролив. Рейтинг составлен The Sun на основе упоминаний мнений военных экспертов. Самым острым вопросом отмечен Тайвань и ситуация вокруг Тайваня. Вот, у меня вопрос, мы сейчас к этим всем перейдем моментом, и к Тайваню, и к Турции, и Армузскому проливу, и прочим, и прочим, и прочим. У меня вопрос, где Россия? Где нападение России на Прибалтику, Польшу, Украину, оккупация, аннексия Беларуси и так далее? Ведь это, ну, очевидно, в логике всех этих военных экспертов лежит, они об этом прямо говорят. Почему в The Sun такое упущение скорбное?
Ну, все-таки мы же сами прекрасно понимаем, что подобные материалы, это больше такая формирующая, да, идет. И на первом месте все-таки у нас выходит, опять же, конфликт США и Китая. Ну, это объективно в этой статье об этом написано, да, что основное, как бы, это все-таки США и Китай. И там даже один из экспертов написал, что это может стать самым страшным конфликтом.
Разрушительное, самое разрушительное в истории человечества, да, война, да, из-за, да, Тайваня.
Да, вот самое вот ужасное. То есть мы еще, давайте, ужас, да, нагоним, что все пропало. То есть это такой первый момент. Второй момент все-таки это опять же подтверждение того, что Россия в этих конфликтах, она не участвует.
У меня вопрос все-таки, возвращаясь к Тайваню. Смотрите, то есть вот эти люди, очевидно, американцы, да, по гражданству, поскольку это и же их эксперты, они всерьез считают, что Штаты будут с Китаем воевать прямо бомбами, ракетами, флотом и так далее?
Да нет, конечно.
Мне кажется, глупость. Ну а почему они пишут тогда, что Третья мировая война,
самый
разрушительный конфликт?
Потому что они считают, что если так США так или иначе оказывают помощь Тайваню, а там все-таки в рамках военного сотрудничества помощь действительно оказывается, то значит, они уже сопричастны.
Но они также говорят о том, что это Китай, это НУАК собирается.
Безусловно, Китай нападет на Тайвань, да, китайская агрессия.
Примерно как мы на Прибалтику, да,
всё
я напомню.
Так, значит, соответственно, это китайская агрессия. Вот, бедный Тайвань, его нужно защищать. Они таким образом, в принципе, оправдывают свои действия, свои военные учения и свою помощь Тайваню, если не ошибаюсь. Когда Помпео у нас снял ограничения? В январе этого года, да? Он заявил о том, что мы снимаем все свои ограничения, мы начинаем...
Прошлого только, по-моему.
Ну, либо этого, либо прошлого, честно говоря, сейчас не вспомню. Но
в
вот
январе
этого
года Помпео уже не был...
Значит,
в
прошлого, да. А вот, соответственно, что мы снимаем все свои ограничения и начинаем оказывать активную помощь Тайваню. Вот, то есть никого не смутило, да, что все-таки как бы Тайвань так или иначе считается китайской территорией, но это как бы, это другое, да, то есть это не важно. Вот, и как бы то, что, в принципе, тут Китай отстаивает просто свои интересы, это тоже американцев не очень волнует. То есть им важно создать новую локальную точку конфликтную, да, вот они пытаются всеми силами ее создать.
Но они создают ее виртуальную же. То есть она же не настоящая, не будет войны.
Так,
вот
это,
есть версия, она, кстати, тоже, говоря, упоминается в этой статье, она, мне кажется, не безинтересной, что это пиар-война. Это пиар-конфликт. Почему? Да потому что американцы, как это сказать помягче, слишком резко ушли из Афганистана.
Да?
Это колоссальный репутационный ущерб для Байдена лично и для американцев. Ну, бросили десятки тысяч умирать просто, да? Создали колоссальную проблему для европейцев, понятно, и для всего региона, и к тому же. И это надо чем-то, соответственно...
Нужен новый успех.
Да, нужно как-то это забить в повестке.
Конечно.
И, конечно, вот это... Угроза, на минуточку, Третьей мировой самой разрушительной войны между Китаем и США из-за
Тайваня. Да еще не с кем-то, а с Китаем.
Вот. Ну, я, честно говоря, очень скептически отношусь к реальности, да, но я не могу себе представить такого конфликта. Потому что это обсуждалось, и выпускали они все эти аналитические там, истории, да, про то, вот, что будет, если там Россия с Америкой там сцепится, да, Россия с Китаем или Америка, да, ну вот в этом триумвирате, в этой триаде, да, какой расклад сил. И там все приходят к однозначному ответу, что выигрывает третий. То есть, ну, в войне двоих побеждает третий, да, если американцы там с Китаем, то ущерб обоих сторон колоссальный, да, соответственно, Россия получает все, там, все преференции. И любой, вот любой из трех, да, конфликт, поэтому, собственно, они пытаются не допустить альянса России с Китаем, да, потому что тогда совсем расклад сил будет грустный для них.
Ну, нас же с Китаем мы пытались стравить по военной почве, но это не получилось. То есть были предпринимались различные попытки в этом плане. Но, опять же, пока все-таки, несмотря на то, что Россия с Китаем в партнерских взаимоотношениях, и даже кто-то считает, что дружеские взаимоотношения, хотя я с этим не согласна. Но вот, все-таки каждая страна отстаивает свои интересы, и, ну и, в принципе, это правильно.
Ну, то есть, войны не будет, скажем так, да, будет вот продолжение нагнетания истерии, да, вот антикитайской, или как ее назвать, да, про-тайваньской.
Мы, опять же, мы живем в 21 веке, и война с применением серьезного оружия, да, в том числе ядерного, неядерного, неважно, это колоссальные убытки. То есть это...
И колоссальные же прибыли. Я напомню, когда на завтраке, ну, точнее, на ужине с Си Цзиньпинем, Дональд Трамп ему так ухмыльнулся и рассказал о том, что 63 Мэверика прилетели по аэродрому в Сирии, да. То есть, поэтому тут вопрос очень большой дискуссии, расходы это или доходы.
Тут, ну, а тут опять же, да, кто в итоге будет... то получит себе преференцию, да, то есть тут же это все просчеты. То есть любая война, как бы, это экономическая математика. Как бы это сейчас, опять же, там страшно не звучало. Ну вот, поэтому тут вопрос преференций. Кто в итоге получит абсолютно все?
Ну хорошо, вот вернемся к публикации в The Sun. 8 точек потенциальных начала, да, Третьей мировой войны. Там так написано. Вот по поводу остальных 7, вот какие еще, на ваш взгляд, ну, имеют схожие обстоятельства с реальностью, да, не пропагандистский, как вот разобранный там тайваньский, тайбэйский кейс, а в реальности есть там сложности, которые могут привести к вооруженному конфликту, который может привести к Третьей мировой?
Да никакое. Северная Корея, понятно, это та заноза, которая не дает американцам спокойно спать, а с учетом, опять же, того, что они там недавно что-то разработали какое-то новое оружие, его испытали, у американцев паника, что делать, Северная Корея не слушается, то есть это понятный момент. Армузский пролив, если мы говорим, да, то это что, 20% соответственно, экспорта нефти по этому каналу, то есть это тоже чистая экономика. Вот, да, Израиль-Иран, опять же, очень спорно сейчас, с учетом того, что как бы Ближний Восток, да, непосредственно он пока вроде находится в состоянии, ну, относительно стабильности.
Ну, как стабильности, Афганистан?
Ну, я говорю сейчас именно про Израиль-Иран.
А напряженность на Ирано-Азербайджанской границе и проведение учений Пакистана... азербайджанско-турецких.
Это в порядке нормы. Учения — это демонстрация силы. Учения проводят все.
Я к чему говорю, что мне кажется, создается она такая новая, да, вот нетрадиционная, ну, в смысле, традиционная в таком контексте, но необычная, да, необычная антииранская коалиция снова. И мне кажется, у Ирана, ну, не очень веселые дела, действительно, если так можно выразиться, потому что наблюдается, скажем так, ну, не только на уровне риторики, но и на уровне перегруппировки войск вокруг Ирана различные такие движения. И это, на мой взгляд, может реализоваться рано или поздно во что-то там такое более существенное, поскольку, ну, Иран не является ни Соединенными Штатами, ни Китаем, и по большей части вот этим всем замечательным странам, вышеперечисленным, Иран мешает, он им как заноза, и его абсолютно не жалко им, поэтому они готовы с ним воевать.
Ну, опять же, они готовы воевать на его территории, да, и желательно чужими руками. То есть тут как все как всегда, как мы это видели с вами и в Сирии, да. То есть это воевали на чужой территории, чужими руками.
Но вон три братских армии, как они себя называют, турецкая, азербайджанская и пакистанская, сейчас возьмут да штурманут Иран.
Вопрос, опять же...
А Израиль поставит беспилотники.
Тут, опять же, вопрос целей. То есть, если, безусловно, это будет с точки зрения экономики выгодно, а такая действительно вероятность есть, то конфликт может быть. Но это я не могу сказать, что это будет именно война. Ну, то есть, в привычном, наверное, понимании. Нет. Локальный конфликт, да, безусловно, может быть.
Если включать конспирологию, да, можно предположить, что если иранцы согласятся на новый формат иранской сделки, так... такой, как ее готовят американцы, то этого всего не будет.
То война не будет, да. То война не будет.
Хорошо, а где еще вы видите напряженность? Ну, вот из этих восьми или, может быть, из каких-то еще?
Да напряженность сейчас так или иначе наблюдается во всем мире. Причем я сейчас говорю не сколь про военный аспект, да, а сколь и про социальный. Мы это сами видим, опять же, каждый день. Но говорить о военных...
Саакашвили вернулся, опять же.
Саакашвили вернулся, Саакашвили сел, да. А, говорить, опять же, о каких-то серьезных военных действиях, ну, не стоит. То есть, понятно...
Не до этого, не до войны сейчас.
Наводить жути, писать СМИ о том, что мир на пороге Третьей мировой войны, это, знаете, как раньше часто писали об этих часах судного дня, да, что вот там стрелка подвинулась к полночи, там осталось все меньше времени. Ну, то есть...
По-моему, там не то 5, не то 3 минуты осталось.
Вот, то, ну, это, конечно, все очень интересно с точки зрения информационного воздействия, да, и то, как СМИ влияет на общество, но это далеко от реальности.
А что же ждет международную политику? Вот наступит какой-то режим, когда все вот перестанут нагнетать эту напряженность, да, и начнут как-то, ну, искать хотя бы там, не то чтобы общую выгоду, но хотя бы не сделку с ненулевой суммой.
Я сейчас пытаюсь вспомнить в истории момент, когда не было войны.
После Второй мировой войны, я вам подскажу.
Насколько хватило?
Ну, лет на сколько? На 15-20 хватило, мне кажется. Ну, если не брать Израиль, да, как отдельно, но, тем не менее, это вот так было.
Ну, на 15-20.
И после Первой мировой войны примерно тоже, да?
Ну, после Первой мировой войны еще там было, если не ошибаюсь, как минимум у Советского Союза, три северных войны с Финляндией. Так, зимних войн, просто у нас обычно принято об одной говорить, на самом деле, а их было несколько больше, просто это забывается. Поэтому, извините, но ситуация...
Не забывается, не знает никто, давайте прямо говорить.
Хорошо. А, вот, поэтому спокойной ситуации никогда не было. Всегда были конфликты, всегда были войны.
Ну, вы знаете, вот есть такая человеческая рефлексия, да, кажется, что мы вот всегда живем в последние времена. Что вот раньше было спокойно, а сейчас ужас, ужас. Этот ужас, ну, он по-разному, да, у него разное лицо, тем не менее, ощущение-то есть. Вот Денис, девятиэтажечник, наш постоянный слушатель, спрашивает, а Корея? А действительно, что они про Корею-то вспомнили? Там вроде в Корее все нормально, они идут к интеграции с Южной Кореей.
Южной Кореей, да.
Там встречаются на 38-й параллели, да, проводят различные мероприятия, там День матерей. Почему опять Корея становится
точкой? Корея
—
это месть за испытание недавнее оружия.
То есть... Вы там оружие испытываете, а мы вас в список Третьей мировой включим,
конечно,
да?
Конечно. То есть это так попытка осадить. То есть это, тут все имеется, причинно-следственная связь.
Шутку тоже вот читал. Иногда политические американские аналитики тоже шутят. Они написали, об этом сказал единственный толстый кореец в Северной Корее.
Ну да, именно так.
То есть вы думаете, тут нет никакой повестки, не будет никаких угроз через Твиттер? Кстати, есть у Байдена Твиттер же есть, да?
Есть. Но это не Трамп все равно. То есть до Трампа ему далеко. Нет этих возгласов, что это снова охота на ведьму и прочее. Как бы, поэтому это так.
Вот Эллирад Стар пишет, внешняя угроза нам нужна, человечество, в смысле, инопланетяне, и тогда мы
чтобы
все...
Чтобы мы все объединились?
Объединились.
Кстати, не факт.
Да, абсолютно.
Вообще не факт.
Потому что кто-то пойдет на сотрудничество с коррупционным инопланетянским режимом рептилоидов просто назло,
да? Да, да.
Ну, значит, войны не ждем уже неплохо. А чего ждем?
Да, мы не ждем...
Экономического роста мы тоже не ждем, я так
понимаю. Не-не-не, мы не ждем войны в ее прямом смысле, да, то есть прям война с оружием, да, вот со всеми этими ужасами. А так-то война, она идет, и она не останавливается. Информационная война, экономическая война, это же все происходит каждый день. Война вакцин, то же самое, это все каждый день происходит, просто, ну, оно в чуть другой форме.
Ну... Нам кажется, что с нами не воюют, да, вот, по крайней мере, оружием раз не воюют, значит, оно не с нами, оно где-то. Ну, вот кто-то воюет какими-то вакцинами. Но это же не, там, не мы с вами, нас не касается.
Ну, в страну-то это касается, в государстве это касается.
И... Кстати говоря, по поводу вакцинных вот этих противостояний, я вижу, что вот сегодня, например, этот, господи, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал о том, что у России есть несколько вакцин, и признание только одной не решит проблему. Надо признавать несколько, что некоторые страны признают наши вакцины избирательно, и это тоже большие проблемы. Ну, он фиксирует, что диалога нет, да, проблемы есть. А мы все-таки перейдем в эту точку, когда мы признаем чью-нибудь вакцину или чьи-нибудь вакцины для желающих поездить по Евросоюзу, а они признают спутник. Опять же, для своих граждан, которые желают...
Там, ну, мы пока не собираемся. У нас пока никто не собирается признавать вакцины. То есть мы не собираемся признавать там ни Pfizer, ни Moderna, ни еще что-то, да, а тот же Европейский Союз, ну, и те же американцы, они не собираются признавать спутник. Потому что мы на самом деле в этом плане, Дмитрий Анатольевич, конечно, и заявил, что у нас много вакцин, действительно у нас много, и это и спутник...
Кстати, какое-то новое делают.
Да, и это и, ну, пока там спутник Ви, спутник Лайт, там, Эпивак Корона, еще какая-то...
Ковивак
есть. Вот, да, Ковивак. Это, конечно, все прекрасно, но в первую очередь речь идет именно о спутнике Ви. И та вакцина, скажем так, которую мы поставляем и в другие государства, которую частично там, сколько там стран, по-моему, 40, 50 или даже уже больше, да, признали. Вот,
и 56 речь... последняя цифра, да. Помню, сейчас наверняка больше.
Вот, речь как бы идет именно о ней. Но, тем не менее, то есть все-таки здесь еще есть, опять же, экономические моменты, которые не позволяют это сделать.
То есть не признают?
Пока нет.
Ну, а вот это пока сколько может продолжаться? Год еще, полгода?
Ты могут вообще никогда не признать.
А почему?
Так а на самом деле-то на данный момент это ничего особо сильно не меняет. То есть у нас в стране спокойно прививаются другими вакцинами, ну, то есть нашими вакцинами, да. Европейский Союз принимается своей вакциной и так далее. Поэтому в этом плане, в этом, ну, нет ничего такого. То есть, если мы говорим непосредственно о том, что это выгодно именно с точки зрения работы или путешествий, ну, безусловно, да. Но с учетом того, что у нас и закрыты границы еще с огромным количеством стран и со всем остальным, то в этом плане это пока особо сильно ничего не поменяет. И пока это особо сильно ничего не поменяет, пока нет прям огромной необходимости, то вакцины признаваться не будут.
Продолжим наше рассуждение после выпуска новостей. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Сейчас будет 36. 8 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Вот в связи с... Со сбоем на Ютубе и с тем, что у нас сегодня гостья такая же, как в прошлую пятницу, в смысле не такая же, а та же, да, это Наталья Елисеева, политолог-публицист. Некоторые в Ютубе зрители сомневаются, что это не запись, что мы в прямом эфире и просят показать надпись, да, с сегодняшним числом в камеру, я, собственно, это выполнил. Сегодня 8 октября, и мы в прямом эфире работаем. Наталья, вопрос такой, вот немного хотелось поговорить о нашей политике, потому что мы говорим о крупных процессах, да, о будущих конфликтах, о возможных конфликтах, о вакцинных конфликтах. Можно поговорить там и о миграционном кризисе, затронет он нас и как. Но вот смотрите, у нас недавно еще совсем были политические события, которые будоражили все общество. А сейчас вроде как уже никого не интересует, уже вроде как и неинтересно это. И что там происходит, никто, кроме специалистов, не следит. Тем не менее, поскольку мы с вами некоторым образом специалисты, но вы специалист, а я так, хотел с вами поговорить вот о чем. Мы в России избрали парламент. Он у нас называется Государственная Дума, Нижняя Палата Парламента. Да? Там совершенно новые люди, и причем и новые люди в том числе. А что же там нового, кроме новых и новых людей? И зачем стоит последить, что интересного и так далее? Расскажите нам про Госдуму. Она лучше, она хуже, как вы считаете? Интереснее? Что-то они уже сделали, или еще они только как люди новые, только в кабинетах пока обживаются, расставляют мебель и так далее?
Ну, первый созыв у нас получается, первое заседание будет 12 октября, то есть уже на следующей неделе мы увидим...
Во вторник,
да, мы увидим состав и работу во всей красе, скажем так. Сейчас пока идет распределение комитетов. Вот, вроде бы сегодня уже наконец-то распределили. И, ну, что нового? Нового, это, опять же, это если кратко резюмировать, вдруг кто забыл, это 5 партий. Это, ну, как по моему мнению, это отлично. Вот, новое это, что ЛДПР критически потеряла свои голоса. И у ЛДПР будет всего 21 мандат. Ну, точнее, уже есть всего 21 мандат. Да, это 19 списочников и 2 депутата, избранные по одномандатным округам.
Ну, вот по той информации, не знаю, верить ей или нет, у ЛДПР 4 комитета.
Да.
Так же, как у СРЗП, «Справедливой России». За правду, да, патриоты за правду.
Да, у ЛДПР 4 комитета, так же, как у «Справедливой России» за правду. Вот,
у КПРФ 5, у новых людей 2, кстати говоря, у «Единой России» 17. Вот о чем вообще, да, вот я вижу сейчас, эксперты обсуждают много, о чем свидетельствует такое распределение глав комитетов, что это значит?
Ну, там интересно посмотреть, что у нас были созданы новые комитеты под этот созыв, скажем так, в связи там, с определенными изменениями. А, вот. Часть, по-моему, новых комитетов как раз досталась и ЛДПР в том числе. А, вот. Часть осталась прежним, потому что, если не ошибаюсь, то комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, который в прошлом созыве возглавлял Ярослав Евгеньевич Нилов, в этом году он также будет возглавлять. Вот. Интересно, что, опять же, один из новых комитетов достался новым людям, по-моему, как раз по... малому
там что-то по бизнесу,
среднему предпринимательству.
Ну,
да, в принципе, это логично, с учетом того, что у нас господин Нечаев, бизнесмен, возглавляет эту партию, да, это абсолютно логично, что...
Я не думаю, что он будет главой комитета, честно вам скажу. Я думаю, что это кто-то
сделал... Я говорю про партию, ну, именно, да. Что это логично, что данный комитет достался непосредственно новым людям, потому что это вновь подтверждает то, что новые люди будут пытаться занять нишу партии роста и, скажем так, представлять интересы в том числе и бизнеса. То, что не удалось сделать партии «Рост».
Вот вопрос чуть в сторону, да, мы сейчас его коротенько обсудим и вернемся назад в парламент. Смотрите, вот, скажем так, на фоне деятельности прошлой Думы, когда она еще вполне себе заседала и генерировала различные законопроекты, в экспертном таком узком кругу обсуждалась гибель одной из партий. Многие дружно хоронили, прямо закапывая в землю живьем, партию «Справедливая Россия», которая вот этим объединением, уж не знаю, да, получила ли новый импульс или, наоборот, заглушила свой старый, но, тем не менее, дела у нее лучше, чем у ЛДПР все-таки, да. Вот, но вот перестали ее хоронить, видимо, она вот этим объединением, да, переродилась в нечто новое. Теперь я вижу, да, и по телеграм-каналам, и там по колонкам, и по сообщениям в Фейсбуке, все дружно принялись хоронить ЛДПР, да. Чем это обусловлено, действительно ли это так? Действительно ли Жириновский, а, кстати, еще в этот список включают и Зюганова, что они вот последний свой электоральный цикл прошли, и уже все, дальше партии там к следующим выборам федеральным уже придут без них. И что они пойдут на заслуженный отдых, а это возглавят новые, новые лица, я имею в виду, не новые люди. Потому что это уже, им надо название менять, потому что они уже в парламенте, они уже
не новые. Они уже не новые, да, действительно. Вот. Ну, по поводу того, что хранились «Справедливой России», да, действительно, это так, и я честно признаюсь, я была в их числе. То есть я тот человек, который хранил «Справедливую Россию». Ну, вот, и... Но здесь ситуация следующая, что ситуация с ЛДПР. К сожалению, ЛДПР в этом году провела отвратительную избирательную кампанию. Отвратительную. То есть была попытка...
Мне больше нравится слово «инерционная».
Ну... Хорошо, пусть будет инерционная. То есть была попытка набрать голоса своего ядерного электората, да, за счет исключительно фигуры Жириновского. Да. То есть партия понадеялась, вероятно, понадеялась, что они смогут собрать там более 10%, да, либо там 13-15, как это было ранее, именно за счет фигуры Жириновского. Но мы с вами увидели то, что на одном популизме и на одной фигуре Жириновского партия уже сделать ничего не может. То есть этого мало, тем более с учетом того, что Владимир...
А это вождь изменился или времена изменились?
Вождь как был, как радовал нас своими различными абсурдными заявлениями, так он нас и продолжает радовать. Сейчас, скажем так, со временем это становится менее интенсивно, но тем не менее, просто этого мало. Иногда устаешь от одного человека, который несет, воспроизводит с телевизора одно и то же. Риторика Жириновского не меняется годами. Он произносит одно и то же в различной степени интенсивности. Это бывают различные заявления, да, но они все, опять же, связаны там, либо с международной политикой, мы это наблюдаем, да, либо там что-то частично он говорит по внутренней. Но нового ничего в этом абсолютно
нет.
Знаете,
я прочитал такую мысль, ну, вот тоже она была в развитии, что ЛДПР сильно ударило, и этот удар вот стал ключевым в этой кампании, поддержка Фургала. Ситуация связана с поддержкой Фургала. Они ее не вывезли, они расторговались, как это говорят эксперты. Это не я говорю, это не является такой истиной. Они расторговались на Дегтярева, и им избиратель это не простил. То есть они предали своего Фургала, поддержку не вывезли, Жириновский позицию публично поменял по этому вопросу, сына из партии выгнали, не взяли в кандидата и так далее, и что вот это стало тем самым ударом, который, собственно, электоральные шансы-то и уменьшил. Что вы по этому поводу думаете?
В том числе, но все-таки по моему мнению, в минус партии сыграло именно то, что как таковой кампании не было. То есть в чем схожесть эсеров и СРЗП и ЛДПР? Они проводили работу по регионам. То есть это в основном всегда была региональная кампания. Они делали упор на регионы. И это нормально, да, с точки зрения набора голосов, да, с точки зрения избирательной стратегии, это абсолютно нормально. А в этом году почему-то ЛДПР не стала делать упор даже на регионы. Я сейчас не беру в расчет выборы Дегтярева. А там отдельный момент, там регион за ним сохранен, он набрал большинство голосов. Хотя там тоже была довольно сложная кампания, но тем не менее, да. Вот, я говорю и о других регионах. Также под удар...
Сипягин слетел,
более того...
Считаю, ни за что пострадал.
Нет, почему ни за что?
Ну, я так считаю, да. Я к нему симпатии просто отношусь, к нему есть претензии, достаточно
большой
набор.
К нему огромное количество претензий.
Я к нему отношусь симпатии, поэтому буду считать, что он пострадал ни за что.
К нему огромное количество претензий, но с точки зрения стратегии он сделал все правильно. Он бы не переизбрался. А таким образом он обеспечил себе кресло на 5 лет. И я, честно говоря, думала, что ему же, этому же примеру последует Клычков, губернатор Орловской области от КПРФ. Но он решил остаться, возглавлять регион дальше. Хотя...
А почему вот такую судьбу Клычкова-то? Вот, кстати говоря, по сравнению с Сипягином и с Дегтяревым, кстати, тоже говоря, да, я бы его скорее сравнивал бы с Алихановым, например, по успешности.
Клычкова?
Потому что мне нравится, как он в Орле проводит
Клычков
политику.
Мне он очень импонирует. Но, к сожалению, он не импонирует...
К сожалению, он коммунист, да?
Во-первых, к сожалению, он коммунист, хотя он коммунист нового толка, я бы сказала, он коммунист здорового человека. потому что если, например, он когда-либо войдет, возглавит партию КПРФ, я, честно говоря, буду это приветствовать, потому что, возможно, тогда у партии появится какая-то возможность.
Ну, кстати, вот можно прямо на примерах, да, на доступных. Есть коммунист-курильщика, это господин Коновалов в Хакасии, а есть коммунист здорового человека.
Да, это Андрей Клычков, да, действительно. Вот, к сожалению, у Клычкова есть определенные там проблемы с внутренними элитами региона, они его не принимают, не приняли, хотя Клычков выстраивает абсолютно правильную стратегию развития региона, при нем...
А это элиты Строевские или элиты, да, как его, Потомские? Вадим Потомский был.
К сожалению, Строевские элиты, они как были, так они и есть, и Потомский — это отдельный персонаж, его прекрасная
Бог
цитата,
не фраер,
Бог не фраер, он все видит, да-да-да-да-да-да. Вот, но... К Клычкову действительно есть определенные вопросы именно с точки зрения выстраивания коммуникации с бизнесом региональным и с элитами.
Но KPI-то он закрывает те самые пресловутые KPI от администрации президента губернатором.
Пока.
Поэтому за что?
Пока да. То есть... Пока да. Но опять же, мы с вами видели в истории примеры, когда вот такое расхождение во взглядах, оно может повлиять на дальнейшую репутацию человека. Я, опять же, то есть я как человек, который видел изменения в Орле, которые произошли после того, как Клычков пришел к власти, это колоссальные изменения, правда.
Звучит, коммунисты пришли к власти в Орле. То есть это, говорит, повестка 16-17 года, да? В смысле 1900.
Но, опять же, к сожалению, не все это оценили.
Виталий Фили, наш постоянный слушатель с прекрасным чувством юмора, спрашивает, вас спрашивает, почему с точки зрения эксперта КПРФ, ее представители, как-то решили от души оттоптаться на антивакцинной повестке? Почему эта партия, а не ЛДПР, в чем секрет? Пока вы думаете, как ответить, я небольшое замечание Виталию тоже расскажу. Дело в том, что это, оказывается, фокус не только российский, это фокус политтехнологически рассчитанный, потому что в эту же ловушку попала партия «Альтернатива для Германии». Там, помимо того, что там есть отдельная антикоронавирусная, антирептилоидная партия, которая 1,4% набрала, да, они взяли вот борьбу с правительством, с жестокими мерами правительства себе в повестку и доотрицались до того, что перестали сами вакцинироваться, и это ударило по имиджу очень серьезно. И поэтому их процент мог бы быть выше, ну, например, так же, как в Восточной Германии, да, в других регионах. Но вот немецкое экспертное сообщество обсуждает, что это было колоссальным тактической ошибкой взять вот повестку критики правительства, его действий во время коронавируса, да, себе вот в политическую такую позицию. И мне кажется, сейчас Наталья вам тоже ответит, но мне кажется, что коммунисты точно в такую же ошибочку-то и сыграли, да, так же, как он там с другими способами голосования, кроме традиционного. Ну, давайте все-таки спросим эксперта КПРФ и антивакцинаторство.
КПРФ, в принципе, на этой кампании они использовали такую широкую популистскую повестку. Это первое, это антиковидная, антивакцинная повестка. Вторая – это повестка против пенсионной реформы. Там за отмену, как они высказывались, да. Но они использовали странную повестку. А если эти люди на своих митингах орали против власти, что там, чекистов или против ФСБ?
Да, против власти чекистов, это очень
смешно. Ну, это очень смешно, когда об этом говорят КПРФ. То есть не представители либеральной оппозиции, не ЛДПР, не кто-то еще, а именно КПРФ, который, в принципе-то, ну, всю жизнь, ну, по крайней мере, там, с каких годов к этому-то и относились, причем имеют прямое непосредственное отношение, и их это не смущало.
Большевики учредили чекистов, скажем так,
ну, да,
а они,
да,
считают,
да,
себя,
да,
последователями, да, большевиков.
Да, и более того, ряд кандидатов активно их поддерживал, и НКВД, и всех остальных, и это никого не смущало. А тут вдруг что-то пошло не так, что-то сломалось в нашем королевстве. Вот, соответственно, они выбрали, да, действительно такой черный популизм, и он не сыграл ставку. Это самое интересное. Что они пытались таким образом мобилизовать различные слои избирателей, то есть это и ядерный электорат, это и так называемый колеблющийся электорат. Вот, но не получилось.
Я читал тоже большое исследование на этот счет. Оно охватывает несколько стран, не только наши пенаты, да, но такое достаточно репрезентативное. И по штатам, и вот по Германии, и нас там тоже упоминают, да. Вот как раз в разрезе политического электорального поведения антивакцинаторов, к ним можно обращаться, их можно выводить на улицы. Посмотрите, во Франции они какую-то там 12-ю неделю уже вместе с желтыми жилетами выходят.
Да, 150 тысяч
причем. Но они не голосуют. Они живут в конспирологическом, скажем, мире, где не предусмотрены гражданские действия вообще. То есть в теории они могут там как-то там обороняться и так далее, вот, но они не голосуют. И вот эту ошибку совершили не только коммунисты, а альтернатива для Германии тоже.
Ну да, если даже мы рассматриваем то, что часть из этих людей, сторонников, которые там выводили КПРФ и которым КПРФ обращались, она не голосует, то, в принципе, провал он понятен. Что, опять же, один популизм без конкретных предложений действий, а предложений по действиям не было. КПРФ не представила предложения. Даже если мы посмотрим их программу, там нет предложений.
Там 10 шагов.
Там конспирология и прочие моменты. Этого мало. То есть, если раньше было достаточно выйти на трибуну, сделать ряд громких заявлений, потом их растиражировать, и все, ты мог выиграть, ну, в принципе, как это пыталось сделать ЛДПР, да, вышел Жириновский, сделал это заявление, думал, что все, я сейчас выиграю. Нет, не выиграл. Я напомню, еще, если не ошибаюсь, в 2016 году на выборах была интрига, кто займет второе место, ЛДПР или КПРФ, они шли там нос в нос. То в этом году, по сути своей, мы увидели определенный провал ЛДПР, причем ну, в Москве они заняли пятое место. Новые люди обошли ЛДПР по проценту голосов. Вот. В рамках страны как бы тоже грустненько. Ну, вот, то КПРФ, ну, извините, то есть...
Просто... Ну, мне кажется, нормальный результат-то все-таки для КПРФ. Вторая партия как-то...
Они как были второй партией, они так и остались второй партией, но, тем не менее, они-то рассчитывали на больше. Там были амбициозные планы, Рашкин скачущий по всей Москве, говорящий, что мы
умное
там...
Умное голосование, опять же.
Умное голосование, да, то есть амбиции зашкаливали, но амбиции и реальность все-таки, они разошлись.
Вернемся в парламент. Что там интересного? Чего нам ждать от этого парламента?
Ну, давайте в первый момент не будем забывать про 2020 год и про поправки в Конституцию принятые. То есть мы с вами в созыве наблюдали, как вносились ряд законопроектов, являющихся продолжением принятых поправок. И в этом созыве работа будет продолжена, потому что, я напоминаю, поправок там было больше 150.
156.
Да, 156. А законопроектов-то было внесено не так много. То есть, соответственно, этот созыв будет так или иначе направлен на закрепление данной работы, на ее продолжение.
Ну, мне кажется, вот, ну, как я вижу повестку, да, вот и сегодня, там, и вчера, и вот последний там достаточно продолжительный период, мы все-таки сосредоточены на национальных целях и нацпроектах, ну, на целях преимущественно.
В том числе,
да?
На реализации.
Вот, вот да. Смотрите, сегодня Григоренко выступает, это вице-премьер, да, Дмитрий Григоренко. Средний уровень выполнения запланированного по всем 15 на нацпроектам на сегодняшний день 87%. Мы понимаем, что до конца года еще фактически 3 месяца, идем в очень хорошей динамике. Вот, сделаем 100%, там он дальше говорит. Mm-hmm. И вот мне кажется, да, мы идем как раз там, приоритет 2030, вы, наверное, видели, mm-hmm. да? То есть, в принципе, я, ну, думаю, что это тоже в рамках там конституционных изменений, но это все-таки основное, такой акцент на развитии, да? Поскольку, ну, развитие затруднено там рядом объективных обстоятельств, не только у нас, но вот мне кажется, что силы парламента могут быть приложены в этом направлении, в БАМы, в новые те самые...
В развитие территории.
Города-миллионники имени Шойгу там и так далее.
Ну, да, что в этом плохого? Это наоборот.
Нет, я к тому, что, ну, не только там переформатирование системы власти.
Ну, так это важно. Это очень важно. То есть, возможно, с точки зрения простого обывателя есть какие-то вопросы, а зачем нам это все? Но с точки зрения управления страны, с точки зрения развития страны, это же важно, чтобы привести законодательную систему как бы к изменениям. Это же впоследствии все влияет на жизнь людей.
А что самое важное, на ваш взгляд, должен сделать вновь избранный парламент?
Да их вся работа важна так-то. Я вам не могу сейчас назвать там тот закон, который нужно принять в первую очередь.
То есть мы их уже не называем бесившимся принтером, госдурой, нет?
Ну, любой закон так или иначе...
Кстати говоря, забыл вам сказать. Автор термина «взбесившийся принтер» Михаил Делягин прошел по списку «Справедливой России»
от Москвы.
И сам он теперь тоже взбесившийся принтер.
Да, он прошел по Москве как раз. Там два человека прошло, и вот один, он один из... этих двоих. Ну, поздравим, как говорится, его с этим. Вот, ну, ничего страшного, молодец, избрался. И в этом-то, ну, опять же, можно называть как угодно. То есть хотите называть бесившимся принтером, ну, в принципе, да, с тем объемом законопроектов принятых, да, возможно, это было так.
Это причем к предыдущему созыву, даже не вот к
шестому.
Это к шестому, не
да,
к седьмому.
Да, к шестому. Вот. Но, тем не менее, работа была произведена, была, и работа еще будет, работа-то громадная.
Ну, последим, опять же, что они там наделают, и я надеюсь, с вами мы встретимся в этой студии в следующую пятницу, также попробуем итоги недели подвести, посмотреть, что произошло в городе, в стране и в мире, отдельно посмотрим на парламент, на миграционный кризис, на газовый кризис, он и в новый, мне кажется, какой в новый виток развития зайдет, ну, в общем, последим. Всем желаю хорошего вечера, на следующей неделе мы с вами продолжим, хороших выходных, вроде по погоде тоже ничего, берегите себя, берегите свое здоровье, аккуратней на дорогах, ну, на улицах Москвы уже 6 баллов, уже можно спокойно передвигаться. Ну, еще раз, всем хорошего вечера и хороших выходных.